Ассаламу алейкум, уважаемые радиослушатели. Узнать и осознать сущность нашего нафса, предостеречь нафс от гибельного пути и поступков, разобраться и объяснить критерии благого и нравственности по книге шейха Ахмада Хаджи Абдуллаева «Благонравие праведников». Вот наша цель, и надеюсь, нам это удастся, по крайней мере, мы постараемся. Говоря «мы», я имею в виду нашего уважаемого гостя Алима Умалаева Марасхаба Хаджи, председателя Совета Алимов города Хасаюрту. Марасхаб Хаджи, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату.
Мы, получается, у нас это цикл передач, и сегодня вторая передача по поводу, мы как бы разбираемся в этой книге. Не все всегда понимают, читая с первого раза, даже читая несколько раз. Поэтому хотелось бы более глубже заглянуть во все эти вопросы, которые у нас возникают. Марасхаб Хаджи, и вот начнем, наверное, с вопроса, который, в принципе, у меня возник. Вот, когда мы говорим, вот, что нафс – это главный враг человека, вот, я не могу осознать и понять, как это понять, разве нафс и человек не одно и то же? Вот если так разобрать, вот, нафс и человек, говоря, вот это понятие я хочу уточнить, углубиться в этом.
Ауду биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахману рахим. Альхамду лиллахи раббил аламин, ассалату ассаламу аля ашрафиль мурсалин. Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Ва алейкум салам.
В действительности, нафс – это сущность человека. Мы говорили в прошлой теме об сердце, об нафсе, об акле, об рухе. Это в действительности является божественная тонкость. Рух был дут, когда ребенок находится в утробе матери, и когда вот этот рух переходит к телу этого младенца, осуществляется удивительное создание, которое называется инсаном, которое называется человеком. И, как мы уже говорили, ее Аллаху Тааля сделал наместником на этой земле. И пророк, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе говорит: «Ада аддувика нафсука лати байна джамбайка». Самый большой враг – это тот нафс, который находится между твоими боками. Имеется в виду вот сущность человека, и как раз таки является врагом для самого человека. Почему? Потому что Аллаху Тааля этот нафс создал тянущийся, желающийся плохого адаба, всего плохого. Имеется в виду идущая за своими страстями, и посредством вот этих страстей всегда нафс идет к плохому. Но рабу Всевышний Аллах этому нафсу указал, чтобы он был с хорошим адабом. Нафс, она всегда тянется противоположным вот тому, что велено Всевышним Аллахом. И вот этот враг как раз таки является противостоящим человеку, противостоящим инсану. И поэтому, если нас просто-напросто отпустит по воле ее желаний, просто ее оставит, тогда имеется в виду идущий за своими страстями, и она так как раз таки вводит самое плохое. Всевышний Аллах сделал этот мир для человека как бы испытанием. И как раз таки нафс создал он таким, тянущийся. Потому что и в Коране говорится о том, что нафс является амаратом, нафсул амара. Мы в прошлой теме об этом говорили. Она тянется к плохому, она велит делать все плохое. Нам, конечно, многим кажется, что делает плохое нафс. Нам кажется, если нафс отдыхает, о том, что это оно не делает плохое. Если, например, нафс тянется к еде, о том, что оно не делает плохое. Нам, конечно, так кажется, но когда размышляем об этом всем, и когда задумываемся, в действительности вот это нас, идя за своими страстями, получается, что теряет время, драгоценное время, которому нету никакой замены. И тогда получается, он твой враг, он тебя отвергает от ибадата. Вот сущность вот это у нас.
Вот есть такое вот понятие, да, вот познание сущности навса, вот непременно ведет к осознанию его низости. Вот почему такое вот такое выражение существует? Как это понять? Вот если мы познаем свой навс, то обязательно приходим к выводу, что он вот он низок, к осознанию его низости. Вот к этому ведет это. Почему такое? Вот если еще как бы да в продолжении, если объяснение тому, что вот вроде бы навс создание Всевышнего, но сказано здесь в книге, что он ведет постоянно тяжбу со своим создателем. И почему этот навс старается приобрести качество создателя? Как бы да, вот все вот в этом.
Когда люди, познающие люди Аллаха, когда они задумываются, когда они просыпаются и приходят к этому хакикату, имеется в виду познание сущности этого навса, они убеждаются в том, что основой всех масиятов и всех забвений, всех страстей, ширка, это тем, что человек доволен самим собой. Вот это приводит всем вот этим негативным, вот этим плохим качеством. И ослом каждого ата и предохраненности от всех масиятов и предохраненности от всех вот этих мухараматов, запретов является, заключается в чем? Не быть довольным этим навсом. Когда человек недоволен этим навсом, тогда он предохраняется от масиятов, от всяких этих забвений, от всяких грехов. И многие не думают о том, что от Всевышнего Аллаха бывает для нас миннат, имеется в виду снисхождение, милость. Человек не думает о своих таксирах. Вот когда не задумывается, и вот это, он не освобождается от этого ширка, от вот этих всяких вот этих негативных явлений. Имеется в виду, если коротко сказать, вот все происходит, то, что происходит негативное, оно происходит, когда человек доволен самим собой. Когда он ей навсу противостоит, происходит обратное. Поэтому каждому человеку надо видеть самого себя низость. Почему? Потому что от тебя ничего не зависит. Все идет, и снисходительство, все вот это миннат, рахмат идет от Всевышнего Аллаха. То, что касается навс противостоит, то есть стремится к божеству, величию, потому что Всевышний Аллах вдул в Адама из своего руха. И Всевышний Аллах в аяте говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ясалунака ани рухи, коли рух мин амри раби», говорит Всевышний Аллах. Они будут спрашивать у тебя от руха, ты им скажи, это от обстоятельств Всевышнего Аллаха. И поэтому из-за того, что он создан из, то есть дул из своего руха, то есть рух стремится всегда к величию. Он никогда не любит нуксан, имеется в виду недостаточность. В навсе он не любит вот это навс. Он любит, он стремится к тем качествам, которые присущи для Всевышнего Аллаха. Имеется в виду, чтобы люди ему подчинялись, чтобы он был владение, имеется в виду, он владел всем, он был лучше всех, вот туда стремится. И вообще создание Всевышнего Аллаха, в созданиях Всевышнего Аллаха, Аллаху Та'ала говорит, что он со мною соперничает, имеется в виду, навс, рух со мною соперничает, и поэтому вот эти сифаты, сифаты величия, сифаты гордости, имеется в виду вот описание вот эти, они не присущи, кроме как Всевышнему Аллаху. И поэтому вот это имеет смысл от того, что он, мол, соперничает, он стремится к вот этим сифатам, которые присущи Всевышнему Аллаху.
Понятно, Мансур Хаджи. Давайте примем звонок. У нас есть звонок. Я надеюсь, очень надеюсь, что у нас он по теме. Алло, говорите, вы в эфире.
Ассаламу алейкум.
Алейкум салам, рахматуллах.
Я бы хотела узнать, без омовления можно вижды делать?
А какие именно?
Ну, я не могу, это рука двухсторонней поломка, и он, врач сказал, вообще, говорит, в одном паре, говорит, держи руку, ни туда, говорит, ни сюда не шевели. Я не могу омовление тоже делать и виды тоже оставить.
Понятно, хорошо.
Без никаких сомнений, без никаких вопросов можно вирды делать. То, что касается вот ибадата, например, как молитвы, в них Всевышний Аллах определил какие-то условия, вот, что нужно, необходимо делать омовение. Например, при молитве, любой молитве, будь это сунна, будь это фарз молитва, также тавафе. А вот ибадаты, то, что касается вирду, то, что мы упоминаем Всевышнего Аллаха, в любом случае, без омовения, с омовением, в других таких ситуациях можно делать эти вирды, поэтому там ничего запретного нету. Но, конечно,
тем более такая ситуация.
Такая ситуация. Но просто человеку, у кого нету никаких проблем, ему все время желательно находиться в омовении, а других запретов нету.
Уважаемые радиослушатели, я хотел бы напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире и говорим, разбираем книгу досточтимого шейха Ахмада Хаджи Афанди «Благонравие праведников». Разбираем, в каком смысле, хотим понять некоторые параметры, которые не все и не всегда понимают. К сожалению, мы не такие, как говорится, большие люди, чтобы это все сразу понять, поэтому нам помогает Умар Асхаб Хаджи в этом отношении. И еще вот этот вопрос, Умар Асхаб Хаджи, я все-таки хотел бы еще раз услышать, как бы, вот почему, вот есть объяснение вот такому существует, что создание Всевышнего ведут тяжбу со своим создателем. Как понять тяжбу ведут? Это получается спор какой-то, какое-то недовольство, это что?
То, что касается тяжбы, это имеется в виду как бы соперничество. Вот в моем понимании, если я правильно выражаюсь на русском языке, это соперничество получается. Имеется в виду вот величие, гордость и владение, вот эти качества, вот эти сифаты являются сифатами Всевышнего Аллаха. Поскольку Всевышний Аллах в Адама вдул из своего руха, и вот эта рух, вот эта навс, оно стремится к этому величию. Он не хочет низости. Он хочет, чтобы он владел чем-то. Он хочет, чтобы ему подчинялись. И поэтому он соперничает, можно сказать, вот со Всевышним Аллахом, и поэтому ее надо унижать. То есть те качества, которые мы говорили, их надо оставлять Всевышним Аллахом, ее надо унижать. Унижать имеется в виду навс, каждому человеку.
Вот по этому поводу, Умар Асхаб Хаджи, у меня такой вопрос есть по другой книге. Я как-то читал, что при создании зара, еще вот первой сущности человека, что даже тогда вот эти зара какие-то определенные, да, вот противостояли Аллаху, когда он спрашивал, кто я, кто вы, вот там было какое-то такое противостояние, было ли такое, что они говорили, ты это ты, мы это мы, вот такое.
Ну, да. Поскольку я знаю, зара все подчинились Всевышнему Аллаху, они признали о том, что он является их Господом, их Создателем, то, что я помню. Может быть, есть где-то
я
что-то?
Я где-то, по-моему, читал, может, такого, быть, что прежде чем они подчинились, было такое у них вот, как бы, да, вот противостояние. Ну, продолжая наш разговор, я бы хотел начать от очищения навса. Мы уже сказали, что такое навс. Мы сказали, насколько действительно нам важно познать свой навс, насколько действительно важно очищать навс. Вот начнем говорить более подробно об очищении навса. И вот эти три способа, описанные в книге, я бы хотел более подробно, чтобы вы остановились на этом и разъяснили. Вот начиная вот с первого способа, это лишение навса всех желаний и страстей. Каким образом это делать? Что это? И вот более подробно на этом остановиться.
В первую очередь, нам, конечно, нужно знать о том, что у навса есть какие-то преграды. Эти преграды, и, как бы сказать, преграды света, нурания, говорится, и преграде мрака. Человек, который хочет достичь до познания Всевышнего Аллаха, значит, этому человеку надо освобождаться от этих преград. От преград как освобождаются? Освобождаются стремлением и противостоянием этому навсу. Основа имеется в виду вот этого стремления, противостояния человека против навса, это освобождение навса от всяких его привычек. Тому, чему он привык, от него отделить, как вот ребенка отделяют от груди матери, вот таким образом его нужно отделить и ее водить наоборот противоположно тому, что он привык, тому, что он стремился во всех временах, не только там определенные какие-то времена. Нам никогда не нужно думать о том, что навс можно очищать просто посредством нашего разума, посредством нашего акла, как об этом философы говорят. Вот навс, он должен очищаться, он подобен примеру больного человека. Когда человек телесно больной, физически больной, этому человеку ни в коем случае нельзя, следуя за каким-то своим воображением или же следуя за какими-то там подсказками каких-то людей, начинать исцелять себя. Ему необходимо что? Ему необходим искусный врач по своему опыту, который лечил людей, получал образование, есть опыт, имеется в виду искусственный врач. И вот таким же образом вот очищение навса тоже легким не становится, легким он не бывает, кроме как под наблюдением или же пророка, или же под наблюдением авлияу Всевышнего Аллаха, которые испытали вот это все, которые Аллаху Тааля им дал вот это все, навс исцелят, возможности не бывает, кроме как исцелением вот сердца, того сердца, которое является как бы владетелем. Если человек владеющий, он не хорош, его владение тоже, имеется в виду какой-то правитель, не будет хорошим, его владение тоже не будет. Если сердце не будет хорошим, остальное тело тоже не будет хорошим. И поэтому и это очень трудное дело. Даже не представляется, какое оно трудное. Просто одним разом невозможно, все время повторять, имеется в виду во всех временах течение дня своей жизни, надо над этим работать. Вот эта навс, она подобна упрямому животному, которая не идет за тобою, кроме как уздечкой. Уздечкой, когда тащишь ее за собой, она идет. Вот таким образом навс надо приучать. И в первую очередь, из чего надо это делать, освобождать навс, это в первую очередь его страсти, его шахваты. Потому что вот когда хайван, вот это животное, упрямое животное, когда она сытна, когда она упитана, ее просто невозможно вести за собою что-то, вот, чтобы она тебе подчинилась. А она подчиняется, когда она мягким становится, когда ты уменьшаешь его карма. Также вот навс тоже, когда ее отвергаешь от всего самого, что куда она стремится, вот тогда она тоже немножко уже начинает подчиняться. Второе, это на нее надо, на навс надо поставить очень большие грузы ибадата. Все время находиться в ибадате, потому что то животное, о котором мы говорили, если на нее положить грузы, если ей не давать, ее лишить от всяких кормов, вот тогда она размягчается. Вот таким образом, если сильно поставить на навс ибадат, и приучить ибадату, вот тогда тоже она начинает тебе подчиняться. Это второе. Третье, конечно же, во всех случаях надо просить у Всевышнего Аллаха помощи. Мольбою, смиренностью надо обратиться к Всевышнему Аллаху, чтобы Аллаху Таала тебе помогал. Потому что Аллаху Таала ее создал, этот навс Аллах создал, и ему более виднее, он больше знает, он абсолютными знаниями знает, каким образом нужно подчинить навс и просить помощь у Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах нам рассказывает, каким образом, нам разъясняет, каким образом подчинить вот это навс, каким образом с ней воевать, каким образом вот это все делать. Вот, например, если нам какой-то врач, если даже неверующий врач, он будет говорить о том, что вот то питание, которое ты питаешься в твоей вот этой болезни, она вредит, например, мы в больнице лежим, и врач нам объясняет о том, что нам не нужно употреблять ту пищу, которую вы употребляли дома, они специально какое-то питание нам дают, и от некоторых фруктов он нас лишает, он говорит, он запрещает нам кушать эти фрукты. Мы слушаемся его, мы подчиняемся. Всевышний Аллах, который нас создал, когда Он разъясняет, каким образом нам подчинить вот этот свой навс, каким образом его воспитать, значит, тем более мы должны слушаться Всевышнего Аллаха и вот таким образом подчинить, имеется в виду воспитывать свой навс. То вот горечь нашего сабру, нашего терпения при воспитании навса, который мы переносим, это очень легкое по отношению вот наказаний, имеется в виду судного дня, наказаний от огня, они намного меньше, поэтому меньше, конечно же, нужно терпеть, чем вот большие наказания терпеть, меньшие наказания нам легче бывает терпеть, поэтому нужно, конечно, стремиться для того, чтобы мы воспитывали свой навс. И у человека, когда он противостоит своему навсу, у него появляется много добра. В нем есть ключи. То есть имеется в виду, когда ты соответствуешь навсу, когда ты идешь за нею, там ключи от самого плохого, от самого негативного. Все разумные люди, они единогласились о том, что в течение всех веков, о том, что противостояние своему навсу, оно является самым лучшим, то есть лучшими ключами для добра. И некоторые алимы, некоторые ученые люди, они считают о том, что противостояние навсу, оно является самым большим ибадатом. Имеется в виду, основой ибадата оно является. И они считают из самых таких главных вещей, чтобы мы имеется в виду даже мечом противостояния, как бы таким переносным смыслом, мечом вот противостояния надо бороться, говорится, своим навсом. И они даже говорят о том, что у навса, говорит, есть четыре вещи, как бы они их перечисляют, мавтул ахмар, имеется в виду в борьбе с навсом, мавтул ахмар, то есть красная смерть, мавтул асва, черная смерть, мавтул абяз, мавтул ахзар, вот таким образом они перечисляют. И что оно означает? Мавтул ахмар — это красная смерть, это мухалифату навс вахаваха. Имеется в виду, чтобы противостоять этому навсу и ее страстям, и стремиться имеется в виду бороться против дуня и ее фитна, и бороться против Иблиса и его помощников. И вот это вот эта краснота, имеется в виду вот борьба с этими страстями, как красной смертью они считают. А черная смерть — это когда ты переносишь, терпишь, например, вред людей. Это тебе, конечно, составляет трудность, и вот это черностью это сравнивают. Белое, то есть маутул абьяз, они объясняют как голод. Когда ты голодаешь, то есть вот свет вот твоего голодания, она тебя освещает, она приводит к познанию Всевышнего Аллаха. Маутул ахзар, вот зеленый, то есть человек даже одевает одежду латками, не хорошую, не красивую, имеется в виду изношенную, такую простую одежду одевает, и имеется в виду, он чувствует себя унижен, и униженности вот в таком положении он находится, и вот ее считают зеленой смертью. Имеется в виду вот таким образом, чтобы человек воспитал себя, обучал себя. И если вот человек будет воспитывать себя вот таким образом, Всевышний Аллах дает баракат этому противостоянию. Даже передается здесь такое, что не только мусульманам, даже не ахлу ислам, даже кафирам, говорит, Аллаху Тааля баракат дает.
Вот этот вопрос я хотел бы более уточнить вас. Каким образом это происходит, что вот не мусульмане действительно достигают вот таких вещей, о которых говорится, что они действительно достигают такого уровня, что какие-то караматы появляются?
Да, вот передается, вот на примерах, конечно, это будет более ясно. И одна история рассказывается о том, что один монах, он был известен, говорит, там Мисре, в Египте, о том, что у него вот это мукашафа, кашва, он знает сверхъестественные такие вещи, которые не могут знать обычные люди. И один из алимов, мусульман, он говорит, сказал, что этого человека необходимо убить, потому что есть опасность, говорит, для мусульман, если он будет знать такие вещи, например, обычные люди, которые не знают, если у него будет мукашафа, он может привести, говорит, фитна вот этих людей, мусульман. И тогда он взял нож, замазал ее ядом, чтобы он быстро умер, погиб, и постучался, говорит, в дверь этого человека. И он сказал, когда этот алим из мусульман послушался, он сказал, ты брошь, говорит, нож. О, алим мусульман, он сказал. Тогда он бросил нож и вошел туда в дом. И он говорит, откуда тебе вот этот нур, свет мукашафат, кашу, откуда тебе? Тогда он говорит, это, говорит, из-за того, что я противостою своему нафсу. И тогда он говорит, ты в исламе? Ты что-нибудь есть у тебя с ислама? Он говорит, да. И он говорит, ашхаду Аллах, илляха илляллаху, ашхаду Анна. Свидетельствует о том, что Бог един, и о том, что Мухаммад его пророк, алейхиссалату вассалам. И тогда этот алим у него спрашивает, а что тебя повело к этому? То есть прийти в ислам, что тебя повело? Тогда он говорит, я, говорит, предложил своему нафсу ислам, мой нафс отверг, говорит. Когда он отверг то, что он не хочет, я, говорит, сделал. И то есть я противостоял ему. И вот, вот это добро, говорит, мне осуществилось. Это получается, как мы вот вначале говорили, Всевышний Аллах, когда его раб противостоит во все случаи своему нафсу, то есть дает какой-то баракат, и ему дает возможность выбирать правильный путь. Вот посредством вот этого бараката, из-за того, что этот монах все время противостоял. Вот как понимать вот это противостояние, многие, наверное, ее не поймут. Нам, если хочется полежать, значит, и не должен лежать. Если над тобой чрезмерно сон не побеждает. Или же тебе хочется кушать, ты не должен кушать, ты должен противостоять, если чрезмерно ты не голоден. Во всех отношениях тебе что-то хочется, значит, то, что нас хочет, ее не делать. Потому что, как ранее мы говорили, навсул амарат является, то есть ему присуще такое качество. По натуре это навс все время велит и велит делать только плохое. И противостоишь, и баракатум эту ты приходишь на истинный путь. Вот таким
мы
образом.
Мы еще продолжим обсуждать вот эти вот желания навса. У нас здесь очень давно дожидается наш радиослушатель. Выслушаем его, да. Да, говорите.
Салам алейкум.
Алейкум салам.
У меня вопрос такой, вот мне сны снятся, и они потом сбываются. Вот то, что я вижу во сне, потом в реальности через время, там бывает через короткое, бывает через очень долгое, на самом деле я вижу, когда я вижу эту ситуацию, я понимаю, что я это видел во сне. Это, ну... Как это воспринимать вообще? Нормально это или это ненормально? Я не знаю просто.
Это очень даже нормально, потому что сон является из, как и качеств, что ли сказать, из сифатов пророков. Во сне видели пророки что-то, что они должны были делать. Например, Ибраим, алейхиссалату вассалам, видел во сне о том, что Всевышний Аллах ему велит, чтобы он резал своего сына. И, значит, это из качеств пророчества. И это означает о том, что наш рух, он нас покидает. Имеется в виду покидает в каком смысле? Он далеко вперед может идти и видит то, что будет в скором будущем. Или же в далеком будущем, то, что случится, нас, этот рух наш может видеть. Если, конечно, это сон, действительный сон. И сны тоже, сны бывают и ложные, которые приходят, а шайтан им что-то такое показывает неправильное. В действительности, вот как наш радиослушатель говорит, много чего происходит. И со мной бывают такие моменты, когда через сон увижу, через 2-3 дня точности, вот то, что я видел, оно происходит. Очень много таких моментов бывает. Моменты бывают связаны с там, с твоим битом там, например, что-то где-то происходит. Бывает, например, то, что происходит с машиной. Очень много таких моментов бывает, которые в действительности совпадают. Это означает о том, что наш рух, он может видеть далекое. То, что касается вот руха, я еще бы хотел сказать о том, что оно как зеркало. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ал-калбу ястау, кама ястау л-хадиду». То есть сердце, оно что делает? Оно пачкается, оно ржавеет, как железо, говорит, ржавеет. Когда вот это сердце чистое, оно от этой ржавчины, в нем отражается из улумов Всевышнего Аллаха, в нем отражается из лавхал махфуза, вот то, что предопределено Всевышним Аллахом, в нем отражаются они. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, сердце сравнивал с чем? Зеркалом сразу. И примеры приводят то, что касается зеркала. Зеркало бывает иногда... вообще у которой формы нету, вообще испорченное. Зеркало бывает, на которой чуть-чуть там жарчина, грязь. Зеркало бывает, перед которой что-то повесили. Зеркало бывает такое чистое. Имеется в виду, вот таком положении бывает сердца людей тоже. Чем больше очищаешь, тем больше в нем отражаются какие-то вещи. Я помню, вот Ихья Улумуддин, вот этой книге, там имам Газали приводит вот такой даже пример. Римляне, говорит, и китайцы, они, говорит, похвастались друг перед другом о том, что они хорошо могут рисовать. И тогда вот правитель, который там был, он говорит, им дал возможность, чтобы они нарисовали в стене. И римляне, говорит, потребовали у него много разных красок. Это место, где они рисуют, было, говорит, такое место. То есть одна комната, в одной стороне рисуют одни, в другой стороне рисуют другие. Римляне начали там рисовать, употреблять разные краски, потом выдумывать всякие рисунки, они начали этот рисовать. А китайцы, говорят, на другой стороне вот этой стены начали просто чистить и гладить вот эту стену. Между ними, говорит, вот занавес была, между обоими занавес, говорит, находилась. И римляне сказали, говорят, мы закончили. А китайцы тоже сказали, говорят, мы тоже закончили. Потом это правитель им говорит, как вы закончили, вот вы же даже ни краски, ничего не забрали, ни щетки, ни краски, ничего, говорит, не забрали туда, как вы закончили? Они говорят, вот мы закончили, поднимите занавес, говорит. И вот когда подняли занавес, то, что было изображение на той стороне, начало отражаться, говорит, на другой стороне, и наоборот, лучше и красивее, говорит, там было видно это все. И вот пример приводит этот имам Газали, сердцу, когда она очищается, она чистая, вот таким образом, из улума Всевышнего Аллаха, там, говорит, улуми, это делаются, отражаются не таким образом, как, например, алими там изучают улуми, не таким образом, как они знают, а совершенно другим, совершенном виде, говорит, вот те люди, которые очищают свое сердце, вот так отражается там, говорит, улуми Всевышнего Аллаха. Вот такая вещь, и сон тоже.
Да, машалла. Умар Сахажи, вот у меня вот вопрос по этой книге еще возник такой. Здесь такой рассказ есть, про, который рассказывает сам Ибрахим ибн Шайбан, кудуса сиру. Помните, здесь говорится о чечевице, которую он хотел покушать долгое время, не мог ее покушать.
Угу.
И вот этот рассказ, вот, он потом конца до конца поест эту чечевицу, и после этого как бы попадает в тюрьму. Его бьют и попадает в тюрьму. Вот это объясните, пожалуйста, как это понять? Это получается, что он как бы вот эти потребности своего нафса удовлетворил, и после этого с ним это произошло, или как это объяснить?
Да, да.
Ситуацию, которая произошла. Ну,
здесь говорится, Ибрахим ибн Шайбан, куддиса сирру, он говорит о том, что я, говорит, очень желал, чтобы я покушал чечевицу, имеется в виду, в таком количестве, чтобы я насытился. Тогда, говорит, возможности не было у меня ее кушать, но не было ее. Потом, однажды, говорит, когда я находился в Шаме, мне принесли, говорит, одну посуду из этих гончарных изделий, и в нем была, говорит, как раз таки вот эта чечевица, и я поел, говорит, ее. Имеется в виду то, что ему было достаточно. И тогда я вышел, я нашел, говорит, там вроде бы кувшины, да, которые там вроде как бы для показа, для как повешенные. И я подумал, говорит, о том, что это уксус. И мне сказали, что ты, куда ты смотришь. Я сказал, они сказали о том, что вот эти кувшины и вот эти бочки, там, как говорится, там, говорит, вино. И тогда я вошел, говорит, вот это магазин, который винодельщиков, и я слил, говорит, вылил оттуда все, что имеется в виду, от харамного этого избавиться. И они думали, говорит, что меня правитель отправил, ничего не делали, потом узнали, говорит, потом меня привели этому ибну Толун, имеется в виду этому правителю. И тогда, говорит, он велел, чтобы меня наказали 200 раз, чтобы палкой меня били. То есть это было качественное наказание. И тогда меня бросили, говорит, тюрьму. Я там некоторое время остался. И тогда пришел мой устаз, Абдуллах Аль-Магрибию, говорит, и мне помог. Потом, когда он меня увидел, он у меня спросил, то таким образом они познавали, то есть имеется в виду, они познавали, что в сердцах других своих учеников, потому что они достигали до этого уровня. И он сказал, что ты сделал? Я сказал, говорит, мне захотелось кушать, говорит, вот эту чечевицу достаточное количество. Я ее покушал, говорит, и меня, говорит, наказали, вот 200 палок, говорит, меня удали. Тогда он сказал, ты спасся бесплатно, ни тебе, ни за тобой не осталось, ни в тебе, говорит. Имеется в виду, что здесь он хочет, имеет в виду, вот то, что ты не противостоял вот навсу в этом случае, из-за когда ты хотел кушать ее, ты не должен был ее кушать. Имеется в виду, ты не противостоял. Из-за этого Аллаху Тааля сделал, чтобы тебя вот таким образом наказали.
Это получается, в то время вот такие большие люди, сразу вот таким образом получали наказание из-за вот таких маленьких желаний, если сравнить с нашими желаниями, это, наверное, я не знаю.
Ну, естественно, конечно, эти времена, вот то, что говорится, навсу мутмаина, вот тот навс, который достигает этого уровня, «Я айятуха навсуль мутмаина, ирджи иля раббики радията мардия», говорится в аяте. О нас мутмаина, имеется в виду достигшая до этого уровня, ты вернись ко мне, ирджи иля раббики радията мардия. То есть вернись ко мне, будучи довольной и будучи мною довольной. Имеется в виду, Аллах этим навсом довольна, и навс этим, довольна. Всевышним Аллахом, его кадаром довольна. Ну, конечно, до этого положения достичь нам просто мечтать, наверное, нужно. Об этом мы, конечно, очень такие маленькие люди, смотря вот сегодняшнее положение, смотря на все вот эти грехи, смотря наши страсти, смотря наши вот строения, домашние эти вещи, все, что в нашей машине, вот когда мы смотрим, конечно, просто мы, получается, просто-напросто по отношению вот этих людей, мы просто мерзость получается.
Так, к сожалению, наше время заканчивается, и хотелось бы поблагодарить Марасхаба Хаджи за то, что он нам помогает разбираться в книге Ахмад Хаджи Афанди Удосасиром, книге «Благонравие праведников». Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим эту тему, продолжим разбираться в этом. А нашим уважаемым радиослушателям хотелось бы пожелать, чтобы они тоже ознакомились и ознакомливались с подобными книгами, читали и увлекались. Всех благ вам, всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.